Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. «Баловень судьбы» — так называется книга Сергея Федорова. В ней Сергей рассказывает свою историю того, как пережил рак. Что чувствовал, о чем думал, как жил во время болезни. Весь этот непростой период его жизни Сергея поддерживала супруга Людмила. Я очень благодарна Сергею и Людмиле, что они согласились рассказать свою историю на нашем радио. Сергей, расскажите, пожалуйста, о том, как все начиналось, с чего все начиналось, как вы почувствовали, может быть, первый звоночек того, что что-то не так.
Ну, надо, наверное, начать с того, что когда мне был 51 год, я был успешен, силен, занимался в тренажерном зале, был красив и гораздо моложе выглядел своих лет. Семья благополучная, ничего не предвещало какой-либо трагедии, и поэтому я считаю, что семья успешная и благополучная. Отдыхали мы в 2012 году в Дубае, теплая, шикарная, роскошная погода, теплая вода, прекрасный отель. Мы приехали, чтобы отметить день рождения Людмилы. Я ей, в конце концов, на этом отдыхе, в отпуске, сделал предложение, чтобы она официально за меня уже замуж вышла. 20 лет добивался этого, хотя прожили мы уже к этому времени 20 лет, но как-то так все не получалось, по крайней мере. То ли я не умеючи делал раньше предложение, то ли я боялся на самом деле официального брака. Но тем не менее, вот через 20 лет я осмелился, сделал предложение в Дубае, и о чудо, Людмила приняла мое предложение выйти за меня замуж. Всегда для меня такое событие, это действительно событие необычное и трогательное, и поэтому любой мужчина, наверное, когда делает предложение своей будущей жене, конечно, он волнуется и не хочется нарваться на отказ.
Тут же тоже нужно сказать о том, что мы ведь к этому моменту были 20 лет как венчаны. И поэтому, вот когда Сергей делал какие-то такие вот робкие попытки, а не оформить ли нам еще отношения в ЗАГСе, я всегда говорила, зачем? Мы же венчаны, живем хорошо, у нас все замечательно. И мне даже в голову не приходило, зачем. Ну вот тут я, конечно, почувствовала, что он, Сергей, как-то очень стал настаивать, но, может быть, ему хотелось, чтобы у меня, наконец, была его фамилия. Видимо, для мужчины в какой-то момент это становится очень важным. И... Ну, в общем, я согласилась с одним условием, что день нашей официальной росписи будет совпадать с днем нашего венчания, 15 сентября. Ну, конечно же, Сергей сделал именно так, чтобы у нас и день венчания, и день официального оформления брака был 15 числа.
И все-таки, Людмила, а почему до этого вы считали, что и так все нормально? Ну, раз нормально, то можно ведь, чтобы все было правильно. Многие женщины это хотят. Тем более, сколько разговоров о том, что гражданский брак, те женщины, которые активно поддерживают отсутствие росписи в ЗАГСе, это просто женщины, которым не делают предложения, им ничего другого не остается.
Я так счастлива была все эти годы, и мне было так хорошо и так спокойно жить. Я вообще всегда, все эти годы я ощущала себя на 100% за мужем. То есть у меня всегда было сильное плечо, всегда опора, надежный человек, за которого я могла спрятаться за спину. То есть, ну вот, ощущение тепла, надежности, любви, я его ощущала всегда. Поэтому, ну не знаю, наверное, Господь Бог хранил наш брак, и тот венчанный брак, и тот, который сейчас, конечно же. И поэтому гражданский брак, вот на мой взгляд, это было, ну, некое вот, некий листочек дополнительно к документообороту. Вот, собственно, и все. Поэтому, наверное, как...
Не гражданский брак имеется в виду, а вот именно
оформление. Официальный брак, да, то есть вступление уже в официальный брак. Вот, наверное, поэтому. Тем более, что когда тоже еще, ну, Сергей уже сделал предложение, я говорю, ну, и мы договорились, что, значит, ну, естественно, я меняю фамилию, я говорю, ты представляешь, сколько мы будем ходить с тобой по инстанциям? Он честно ходил везде со мной. Ну, полгода, наверное, у нас ушло на то, чтобы оформить все документы.
Надо сказать, к тому времени, когда я сделал предложение, мы уже, да, уже было сказано, 20 лет прожили вместе. И надо сказать о том, что когда мы начали жить вместе уже после венчания, у нас было по второму браку. У каждого из нас были от первых браков дети. И так получилось, что когда мы начали вместе жить, дети от вот этих от разных браков, они стали для нас родными. То есть у нас не было какого-то дележа, это твой ребенок, это мой ребенок, этому я ребенку там не готов что-то там отдать, например, да, там, этому я готов и так далее. Они стали для нас единые, целые, и, еще раз повторюсь, нашими детьми. И они выросли вот именно в такой любви, наверное, там, да, вот именно нашей. И если продолжить, каким образом пошли первые признаки, наверное, болезни, то я бы сказал следующее, что вот как раз на отдыхе в Дубаях в мае 2012 года, при том, что я уже тоже говорил, хорошая погода, теплая вода в Персидском заливе, но тем не менее меня где-то дня три, наверное, преследовала ангина. Был очень сильный кашель, такой заливистый. И я, правда, все это списывал на кондиционеры и на то, что я был курящим человеком. Полторы-две пачки в день выкурить для меня сигарет, это было как бы норма вещей. Поэтому я все это списывал вот именно на, как это правильно сказать?
На простуду.
Ну, на простуду, будем так говорить, да. Но, тем не менее, после того, как мы уже вернулись после отдыха в Москву, вот это вот состояние болезни, оно не покидало меня. Появился какой-то дискомфорт в горле, и я, собственно говоря, подумал, что стоит обратиться к врачу для того, чтобы понять, что происходит. Вот. После обращения к врачу в районную поликлинику, после того, как я сдал определенные там, анализы крови, там еще что-то и так далее, врач, посмотрев эти анализы, сказал о том, что я вас поздравляю, у вас обычный фарингит, что у вас нет никакого рака. Я работал в свое время в хосписе, насмотрелся на раковых больных, так что у вас все в порядке, можете не волноваться, получите там ромашкой горло, и я думаю, что у вас все нормализуется. Ну, так как врач для меня, так скажем, да, этот тот профессионал, к которому, естественно, мы обращаемся и которому доверяем, ну вот, собственно говоря, вот эти вот слова убаюкали меня, и я уже потом как-то к своей болезни относился вот именно с таким посылом, что у меня просто обычная простуда, но что не надо как бы акцент делать на этой болячке, а она само собой, ну, пройдет ли, рассосется ли там, да, ну, потому что мы все в жизни там простываем, это само собой все-таки каким-то образом потом благополучно заканчивается. Но, тем не менее, по отношению ко мне, это все произошло не так. Вообще, на самом деле, после первого обращения, после того, как появились первые признаки этой болезни и до момента озвучивания диагноза, прошло примерно полгода. Вот в течение полугода мы, конечно же, уже там со временем стали понимать, что это уже не просто простуда, не просто фарингит, не просто там тонзиллит. Мы стали понимать, что это, возможно, что-то более серьезное, и поэтому стали искать в интернете мои симптомы этой болезни. Наталкивались на различные, скажем, описания, в том числе описание раковой болезни. Но, как правило, здоровый человек всегда думает о том, что это вот его не коснется, что это где-то у соседа, у знакомого, или, может быть, даже не у знакомого, это где-то вот по телевидению, по радио там, да, говорят о том, что один заболел, другой заболел, там, да, что у нас уровень там растет или нет там, онкологических заболеваний. Там, да, вот, но что это меня как бы не коснется. Но этого же не может быть. Вот. Но, тем не менее, мы читали дальше, и, тем не менее, все равно мы отбрасывали, так скажем, вот именно это мнение о том, что это может быть вот именно со мной. Когда все-таки вот уже прошло длительный период прошел, боли уже стали очень сильно донимать, и в конечном итоге я оказался в первой городской больнице, Лора. После обследования мне написали о том, что есть, да, действительно фарингит, там хронический тонзиллит, есть там лимфоденит, и в том числе написали новообразование. Я не знаю почему, но на слово новообразование я вообще никакого внимания не обратил. Для меня было вот слово там, да, привычное уже от врачей, я слышу уже фарингит, там тонзиллит. Я жене позвонил сразу же и сказал о том, что все нормально, у меня все хорошо, никаких проблем нет. У меня фарингит.
Первая Градская – это уже был август месяц. То есть уже, в общем-то, и боли появились. И тем не менее, вот он мне звонит, говорит о том, что все нормально, в общем, ничего страшного, не переживай. А поскольку я не смотрела на этот листочек, то слово новообразование тоже было упущено. И вот этот вот момент, конечно, тоже сыграл свою, наверное, злую шутку.
И надо сказать о том, что к тому времени, когда я уже был в Первой Градской, а почему я туда тоже опять же обратился, потому что боли уже, так скажем, довольно сильные становились, и поэтому терпеть уже было, не было уже никакой возможности, и поэтому после Первой Градской, тем не менее, все равно успокоившись, мы опять прожили, так скажем, да, в надежде, что это все-таки не какая-то онкологическая там болезнь, мы прожили еще какое-то время. Но, тем не менее, боль заставили обратиться к онкологу, потому что рекомендации все-таки от Первой Градской, когда было написано о том, что новообразование, они мне дали направление к онкологу, но, тем не менее, мы какое-то время еще пока не ходили.
Мне очень жаль вообще, что врачи вот не акцентируют внимание, потому что человек может не знать, недопонимать чего-то. По-хорошему, написали и обозначьте о том, что вам обязательно нужно пойти в онкодиспансер, потому что есть подозрение. То есть врач же еще не сказал, что это подтверждено, но что подозрение есть, это человека бы сразу, наверное, настроило на то, что если подозрение есть, значит, надо идти.
Ну да, то есть сделать некий
вот,
акцент.
Ну вот сделайте чуть-чуть акцент на этом, и все, и человек пойдет дальше. Поэтому вот здесь... где-то наша безграмотность, наше невнимание прошло, и плюс вот не было акцента со стороны профессионалов, где-то тоже сыграло не на очень хорошую историю.
Вот, и после того, как я все-таки решился пойти к онкологу по направлению, там тоже так получилось, что не сразу мы попали к врачу. Там тоже через какое-то время только удалось, после того, как был зарегистрирован, значит, там, да, как завели медицинскую карту, через какое-то время только удалось попасть вот именно, так скажем, будущему лечащему врачу. После того, как я попал все-таки к врачу, нужно было, к онкологу имеется в виду, нужно было опять все по-новому пройти полностью обследование, потому что те анализы, которые были предварительно сданы, они уже к тому времени устарели. А уже с новыми анализами, с новыми данными. Причем мы туда приехали вместе с женой. Вот, очень сложно было выдержать тот период ожидания в коридоре среди множества больных. Мы смотрели на них, и я про себя думал, неужели я тоже могу оказаться вот среди вот этих людей, которые жаждут жизни, но не все, так скажем, да, смогут выжить.
Я тогда подумала, вот когда уже Сергей начал ездить в онкодиспансер, я тогда подумала о том, что если Сергею озвучат диагноз рак, я буду вместе с ним. Поэтому каждое посещение онколога, врача, мы приезжали только вместе. Вместе всегда.
Вот уже тогда, когда прозвучала фамилия Федоров, я понимал о том, что это призыв к тому, чтобы зайти к врачу.
Мы пошли вместе.
Мы пошли, да, конечно же, вместе. Мы вот очень робко зашли в кабинет. Там нам предложили, там поздоровались с нами, предложили присесть. Я присел, Людмила стояла. Значит, доктор тоже предложил Людмиле там присесть на свободный стул. Она там на краешек, так скажем, робко опять же там присела. Вот, и мы так внимательно попытались выслушать доктора. Доктор что-то очень так читал сначала про себя. Потом мы с ним поговорили в общем моем состоянии здоровья, и вдруг он как бы остановился. Я понимал о том, что он должен что-то сказать по поводу диагноза. А он замолчал на какое-то время, повисла такая пауза. Я понимал, что лучше всего эту паузу попробовать все-таки нарушить. Я ему предложил, доктор, говорю, вы скажите так, как есть на самом деле, озвучите диагноз. Доктор на нас посмотрел, сказал о том, что я вижу, что вы крепкие люди, адекватные. И сразу же сказал о том, что у вас рак 4-й стадии и что предстоит длительное лечение. Но после того, как было сказано рак 4-й стадии, я больше уже фактически ничего не слышал. Слезы навернулись на глаза, потому что я посмотрел на Людмилу, у нее та же самая была реакция, слезы на глазах, оцепенение. Вот, я себе взял в руки и попросил продолжить доктора дальше. Что нам дальше делать, как жить и как действовать. В общем, в то время удалось взять себя в руки.
Ну, собственно, на этом и началось наше лечение.
Продолжение следует.